Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Владимир Путин дал программное интервью представителям трех крупнейших российских телевизионных каналов. В чем смысл этой встречи с прессой? Во многих странах мира обсуждают итоги международной кампании протестов «Захвати Уолл-стрит». Почему в ней не приняли заметного участия российские активисты? Латвийским партиям не удалось сформировать устойчивого правительства. Получат ли право на участие в кабинете министров лидеры коалиции «Центр согласия», представляющие интересы русскоязычного меньшинства? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране и в Государственной Думе, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским ведущим федеральным телеканалам. При этом Путин подчеркнул, что для рядового гражданина всегда есть выбор, это цитата, и говорить о предрешенности исхода голосования, по мнению премьер-министра России, нельзя. Полностью интервью Владимира Путина показывает канал «Россия», «Россия-24» вечером в вечернем эфире в понедельник. Не уходит с экранов предвыборной России президент страны, уходящий Дмитрий Медведев, на встрече с своими сторонниками в субботу, которую тоже транслирует телевидение. Он заявил, что будет продолжать модернизацию страны. Эксперты говорят о превращении тандема в часть политтехнологического проекта партии власти. У микрофона корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Создание Общероссийского народного фронта и так называемые праймерис позволят существенно обновить состав фракции «Единая Россия» в государстве Думе, заявил в интервью трем российским телеканалам лидер партии власти премьер Владимир Путин.
Главное – это не кабинет и не должность. Главное – это доверие людей. Не должно быть любимчиков. И конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или личных антипатий.
Об обновлении говорил и президент Дмитрий Медведев, встречаясь со своими сторонниками. Медведев заявил о том, что курс на модернизацию будет продолженным и на посту председателя правительства. Создается впечатление, что покидающий Кремль президент хотел бы, чтобы его сторонники либеральных взглядов проголосовали в декабре за партию власти, учитывая, что проект «Правое дело» явно утратил шансы пройти в парламент. Социолог Владимир Римский сомневается в успехе этого предприятия.
Встреча Медведева со своими сторонниками, это была попытка объяснить, что ему нужна поддержка в обществе. Он бы хотел, чтобы те, кто в него поверили, чтобы они эту поддержку сохранили, чтобы вот те проекты, которые он перечислял на этой встрече, это и противодействие коррупции, модернизация страны, реформирование судебной власти, чтобы они продолжали. Но те, кто такую встречу готовили, выбрали не самый эффективный способ для обеспечения такой поддержки. Собрались те, кто и так, и без этой встречи являются сторонниками Дмитрия Анатольевича. Эти встречи не вовлекают большинство граждан вот в этот самый процесс модернизации страны, решения разнообразных проблем. И на самом деле у большинства граждан, в отличие от той аудитории, которая сидела перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вообще-то достаточно апатичное такое отношение к модернизации. Подавляющее большинство в модернизацию не верит. Но вот он сам говорит, я читаю эту стенограмму, и вижу большинство людей, с которыми я знаком. Следовательно, он и не ждет того, что появятся какие-то новые идеи. То есть все, что известно с людьми, с которыми он давно знаком, он и пытается показать, что ну надо верить в то, что у нас в итоге в стране все будет хорошо. Опросы показывают, что большинство граждан не верит этому, и вряд ли они изменят как-то свою позицию после этой встречи.
Чисто теоретически он мог бы собрать неформальных лидеров общественного мнения, Чирикова, Навального, но да. Он так не поступает. Да. Как вы думаете, почему?
Я думаю, что просто разговор с этими, скажем так, условно оппозиционерами, он был бы более сложным. Но современные политические технологии они позволяют подготовить такие разговоры. Я понимаю, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву могут не нравиться какие-то оппозиционеры, и могут нравиться те, с кем он давно и хорошо знаком. Но он же президент всех россиян, как говорил когда-то Борис Николаевич Ельцин.
Дмитрий Медведев скорее обращался к правому крылу внутри «Единой России», говорит политолог, член партии власти Ольга Крыштановская.
Мне показалось, что Дмитрий Медведев хотел обрести устойчивость как лидер списка «Единой России». Для этого ему надо было посмотреть в глаза членам партии, там большинство все-таки было из партии «Единая Россия», и понять, что люди с ним, что люди не скажут так: вот мы партия Владимира Путина, а ты вообще кто такой. Вот необходима была эта сшивка партии с новым лидером. А он говорил то же, что он говорил все годы своего президентства, достаточно либеральные вещи. Он последователен в своих взглядах, он такой правоцентрист, мне кажется, последовательный. И в партии есть целое крыло, которое с ним совершенно солидарно. У нас есть либеральный клуб, это во-первых. Во-вторых, есть клуб 4 ноября, который называет свою позицию либерально-консервативной. Правое крыло партии «Единая Россия», оно, конечно, и раньше поддерживало Медведева. Но в отличие от оппозиционеров, которые ему письма писали, поддерживало так лоялистски. И мне кажется, что именно это база его поддержки.
Создается впечатление, что понятие «тандем» приобрело новое дыхание, выступал Медведев. Сегодня большое интервью Владимира Путина. Явно они как-то между собой перекликаются.
Это, конечно, такая политическая шахматная игра. Постоянно учитывается баланс, и при этой рокировке этот баланс выглядит именно таким образом, что Путин, покинув лидерскую позицию в партии, ну, по крайней мере, на этих выборах, тем не менее, говорит об изменениях в партии и о смене руководства, а Медведев говорит о большом правительстве и о создании совершенно новой системы государственного управления, над которой он сейчас работает в преддверии изменения своего места работы и перехода в Белый дом. Это, конечно, необычно для нашей политической системы, потому что у нас всегда все в секрете держалось до последнего момента, и потом народ огорошивали: вот вам новый премьер, вот вам новый губернатор или новый министр.
Это было мнение политолога и члена партии «Единая Россия» Ольги Крыштановской. После того, как о правящем тандеме стало невозможно говорить серьезно, он окончательно превратился в часть пиар-проекта «Единой России», считает президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
То, что эти деятели немногочисленные увидели в Медведеве что-то отличное от Путина, это скорее можно объяснить их близорукостью. Теперь, в общем, я думаю, даже им самим это очевидно, что Медведев ничем не отличается от Путина. Заявления про то, что всегда есть выбор, про то, что нужно обновление, делает и Путин. И все эти заявления нужно рассматривать как такой, ну, совершенно уже надоевший пиар. Рейтинг «Единой России» вот после таких выступлений подрастает на 1.5%, а потом через неделю опять падает. Собственно, именно поэтому они каждую неделю пытаются что-то такое сделать. Но я думаю, что в данном случае уже даже это бесполезно. Потому что если слишком активно светиться в телевизоре, и так Путина и Медведева показывают каждый день, если показываться еще чаще, то это может вызвать уже просто обратную реакцию.
В своем телеинтервью Владимир Путин подчеркнул, что обновление руководящих органов партии власти произойдет непременно, но сначала нужно пройти выборы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать некоторые заявления Владимира Путина корреспондент «Свободы» Елена Поляковская попросила президента информационно-исследовательского центра «Панорама» политолога Владимира Прибыловского.
Да, конечно, это откровенный цинизм. Он прекрасно знает, что у нас в партии не регистрируются новые, старые, сняты с регистрации. В какой-то степени есть выбор между большим злом и меньшим. Но даже про это все-таки трудно говорить. Что касается президентских выборов, то там такие поставлены невероятные условия для того, чтобы зарегистрироваться. Что, разумеется, никакой Алексей Навальный не зарегистрируется. Только, так сказать, тех, кого допустят, то есть выбор будет очень узкий, как и на выборы Государственной Думы.
Какова цель вот этих речей?
Ну, обычные демагоги, в общем, нужно что-то говорить. Вот что-то и говорится.
Все-таки три ведущих канала. И это не только на всю страну, но и на весь мир звучит.
Ну, весь мир, с одной стороны, он, конечно, все понимает, а с другой стороны, всему миру, ну, нужны какие-то основания для того, чтобы вести переговоры, там, какие-то дела, в которых они сами заинтересованы, с президентом или там руководителем страны, который, ну, отрекается, во всяком случае, от недемократических методов правления, сам, во всяком случае, утверждает, что у нас демократия и так далее. Понятно, что это все белыми нитками, но тем не менее. Ну, а кроме того, при случае можно, если уж он там взорвется слишком, то и прищучить, ну, или хотя бы укорить на переговорах. А вот вы тут говорили что-то, а на самом деле у вас что-то. Но с другой стороны, Запад понимает все-таки разницу между Путиным и советским строем. И вынужден, так сказать, принимать эти условия игры. Ну и кроме того, действительно, все-таки Путин действительно не Брежнев и не Сталин. А так обычный латиноамериканский диктатор, причем даже не самый жесткий.
Путин сказал, что задача Объединенного Народного Фронта – обновить Государственную Думу. Это тоже цинизм?
Ну, тут даже, может быть, есть только правда, потому что, ну, я так понимаю, что минимум на треть сменится состав Государственной Думы. Другое дело, что это Государственная Дума не парламент, а так, декорация. Ну, вот в этой декорации красочки поменялись, кого-то из списков выкинули. То есть, во-первых, практически не осталось лужковцев, ну, во всяком случае, преданных ему людей. Лужковский клан практически вычищен из списка. Пострадали и некоторые другие кланы, как ни странно. Клиентела Суркова в списке слабо представлена. Владислав Юрьевич, если он останется при власти, он себе новых наберет сторонников в Госдуме, вернее, слуг. Потому что, собственно говоря, Государственная Дума – это не законодатель, это слуги. Вот в составе слуг, похоже, происходит изменение на целую треть.
Политолог Владимир Прибыловский. К интервью Владимира Путина российскому телевидению вернемся в конце программы в других вечерних передачах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок? Об этом в день его интервью трем федеральным телеканалам, беседуем с политологом Николаем Петровым и политиком Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 17 октября. В Риге сегодня состоялось первое заседание парламента нового созыва, сформированного по итогам недавних досрочных выборов. Сейм не смог выбрать спикера. Валдис Затлерс, претендовавший на эту должность, не набрал достаточного количества голосов. У здания парламента прошла манифестация сторонников политической коалиции «Центр согласия», которая представляет всеми интересы русскоязычного меньшинства. Участники этого митинга требовали для «Центра согласия» права на формирование нового правительства республики. Несмотря на победу в выборах в сентябре этого года, Центр согласия набрал тогда около трети голосов. Кабинет министров образовали традиционные латышские партии «Правоцентристское единство», «Венутиба» во главе с премьер-министром Валдисом Дабровскисом, «Партия реформ» бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса и националисты из партии «Все для Латвии». Какова вероятность того, что теперь кабинет министров будут составлять лидеры Центра согласия? Об этом я беседую с депутатом фракции «Центр согласия» Николаем Кабановым.
Я считаю, что ответ на этот вопрос должен дать президент. Ему сегодня были предъявлены достаточно весомые аргументы в лице многочисленного митинга, который прошел около парламента, в поддержку Центра согласия. Я думаю, что в ситуации, когда партия Валдиса Затлерса раскололась, логично было бы, конечно, предоставить право формирования кабинета министров победителям Центра согласия. Все те ссылки на то, что, дескать, в Европе тоже бывает, что победившие партии не формируют правительство, они, мне кажется, неубедительными. Это просто желание не допускать этническое меньшинство к разделу власти.
В том случае, если вы получите право на формирование кабинета министров, кто может быть вашими партнерами по правительственной коалиции?
Ну, я полагаю, что переговоры могут идти со всеми, кроме тех, кто этого заранее не хочет. Это партия «Все Латвии». Это агрессивные радикальные националисты. Со всеми остальными у нас вполне может быть нормальный диалог.
А такой диалог идет межпартийный сейчас вот в этих кризисных условиях?
Дело в том, что постоянно проводятся неформальные переговоры, которые не освещаются СМИ. В рабочем режиме постоянно идут контакты. Не обо всем сейчас можно рассказывать.
О чем можно рассказывать?
Видите ли, ситуация заключается в том, что у нас сейчас есть ряд наработок с меняемыми латышскими политиками. Мы можем посмотреть на ту же ситуацию, которая есть в Риге, предположим, да? В Риге мэр Ушаков именно потому является градоначальником, поскольку Центр согласия сотрудничает с латышскими политиками. Я уверен, что то же самое возможно в масштабах страны.
Чем вы объясняете то, что ряд латышских политиков не согласны видеть Центр согласия в качестве коалиционного переговора? Это какие-то клише, связанные с национальными проблемами Латвии, или какие-то другие причины?
Конечно, это то, что 20 лет национальные меньшинства были практически изолированы от активного участия в исполнительной власти на государственном уровне. А сейчас мы возвращаем себе эти права, которые были ровно 20 лет назад отняты у неграждан. Постепенно меняется структура избирателей. Больше людей голосуют за центр согласия. Поэтому я убежден, что если не во время полномочий этого сейма, то в будущем динамика будет именно такой, какой я ее обозначил.
Очевидно, для того, чтобы доказать успешность своей политической платформы, Центру Согласия необходимо себя представлять не только, по крайней мере, как партию, которая защищает интересы русскоязычного меньшинства, но и как гражданскую партию, которая заботится о развитии Латвии. Вы что-то делаете в этом направлении?
Конечно. Дело в том, что вот этот момент этнический, да, он в основном, ну, навязывается, он в виде стереотипов поступает из как из латышской политики, тусовки, так и из российского экспертного сообщества. Центр Согласия – это очень во многом социал-демократическая партия, для которой первичными являются вопросы планирования бюджета, планирования социальных расходов, пенсионного обеспечения и так далее, то есть вопросы каждодневной жизни государства. Мы были сторонниками замораживания всех этнополитических вопросов на 3 года. Пошли на большие компромиссы в области исторических оценок. Получается, что национальные политики не готовы воспринять нас даже в таком качестве. Они не воспринимают наших компромиссов. Они, может быть, считают, что это слабость. Сегодняшний митинг, я думаю, доказал, что мы ответ не слабы.
Вас упрекают в том, вашу партию упрекают в том, что в том случае, если вы придете к власти, чуть ли не моментально продадите Латвию Кремлю.
Это абсурд. Во-первых, я убежден, что Кремлю Латвия не нужна, просто у наших политиков, к сожалению, существует завышенное представление о роли Латвии в мировой и европейской политике. Это не самый прибыльный актив, который сейчас, вот все сейчас так вот рвутся захватить. По мне так, Латвия должна быть довольна тем, что к ней проявляют интерес какие-то инвесторы. Государство пока что не особо к ним любезно расположено. Вот у нас, например, есть такая практика, что люди, вкладывающие сумму порядка 200 тысяч долларов, могут получить вид на жительство в Европейском Союзе. Но как раз против этого выступают радикальные политики, такие как все Латвии.
Становится более в целом толерантно латвийское общество, как вы считаете?
Мне кажется, что экономический кризис очень многие вещи уравновешивает, поскольку от него в одинаковой мере страдают все общины, которые проживают в Латвии. Мне кажется, что люди более, ну, трезвеют как-то так, понимают, что мы все находимся в одной лодке и можем либо выплыть, либо утонуть. Так что, знаете, мы становимся земляками, находясь на сельхозработах в Ирландии. Вот это очень грустно. А не в том стороне Латвии. Мне бы хотелось, чтобы мы, не уезжая из Латвии, могли бы чувствовать локоть друг друга.
Что он говорит, политическое чутье? Удастся ли сформировать работоспособное правительство нынешнему составу латвийского сейма, или речь пойдет о досрочных выборах?
Я полагаю, что вот этот вот дурной спектакль с досрочными выборами, он просто показал, что кардинально изменить ситуацию невозможно. Общество такое, какое оно есть, и в любом случае получается очень нестабильная ситуация в парламентской республике. У нас традиционное парламентское государство, в котором всегда будут неустойчивые коалиционные союзы. Аналогичная ситуация, может быть, в Италии, разве что. Латвийская политика очень текучая, непрогнозируемая, и, ну, может быть, она тем самым и интересна.
Депутат фракции «Центр Согласия» в латвийском сейме Николай Кабанов. Причиной сегодняшнего политического кризиса в Латвии стал неожиданный выход из фракции Валдиса Затлерса 6 депутатов, после чего партии правительственной коалиции сохранили контроль над 50 голосами в парламенте, это ровно половина численности сейма. В этих условиях президент Латвии Андрис Берзинч объявил новый раунд переговоров о формировании кабинета министров, поскольку счел, что прежняя коалиция потеряла устойчивость. Наблюдатели полагают, что к участию в правительстве может быть приглашена партия «Союз зеленых и крестьян». Менее вероятный вариант – кабинет министров будет формироваться с участием Центра Согласия. Рижский политический комментатор и журналист информационного агентства «Балтик Ньюс Нютволк» Григорий Зубарев полагает, что все главные участники политического процесса в Латвии несут ответственность за возникновение нынешнего кризиса.
Сначала Сасканья-центр, Центр Согласия, имеющий 31 голос, сказал: «Все решаю я». Потом то же самое сказал Затлерс, имея 22 голоса. Потом то же самое сказала Венакиба, имея 20 голосов. Потом то же самое сказал Национальное объединение «Весы Латвии». 14 человек показали, что они решают все. Эстафета перешла к 6 человекам.
Кого вы имеете вот эти 6 человек? Это депутаты парламента, которые изменили свою фракционную принадлежность, насколько я понимаю.
У которых объявили себя абсолютно независимыми за день до открытия первого заседания 11-го сессии. Теперь они заявили о том, что при выработке решения нет демократии. Но если убрать этих шестерых, то коалиция, которую Затлер создал с Венатебой и Национальным объединением, остается о 50 штуках. То есть 50% сын недееспособный.
Это депутаты-латыши?
А какая разница?
Все-таки у вас республика поделена по национальному принципу?
Да нет. У нас не поделена республика по национальному принципу, у нас политики поделены по национальному принципу. В новом правительстве, не случившемся пока, под руководством Домбровского, есть министр русский. Здесь речь идет не о национальности, здесь речь идет не об идеологии, речь идет только о политической выгоде.
Почему тогда нет возможности, или не просматривается пока возможность договориться у крупнейших латышских партий с Центром Согласия?
Ну, вы знаете, как русский человек, я, наверное, должен был бы сейчас рвать волосы, как политический наблюдатель. Я вынужден заметить, что Центр Согласия сдает фактически своих адептов точно так же, как и сдают другие партии. Ну, вот смотрите, если бы я был потенциальным партнером Сосконецентрс, я бы в первую очередь задал себе вопрос. Если вы в течение, скажем, полугода, 5-6 раз меняете свою позицию на противоположную, у меня нет никакой гарантии, что вы мне не подложите какую-то свинью в коалиции. Лошаков заявил, что он готов войти в правительство, даже если пожертвует социалистической партией Рубикса, которая является партнером по политическому объединению Центра Согласия. Хотя ему на это санкции политическое объединение Центра Согласия не давало.
50% депутатов, сейчас имеющихся у сторонников прежней уже правительственной коалиции, недостаточно для формирования кабинета министров. Какого может быть развязка этого политического ребуса? Досрочные выборы или новый этап переговоров?
Каких досрочных выборов не будет, да? Впрочем, так же, как и нет ребуса. Наши политики ходят по дороге с головой, повернутой в обе стороны. Вот эти шестеро сказали, что они поддерживают ту коалицию, которую слепила партия Затлерса с Венатебой, да? И ни на какие посты министров они не претендуют. То есть мы категорически против, но мы абсолютно за. Ну, президент Брезович так и сказал, 56 человек при 6 отколовшихся, это не есть стабильное правительство. И я вполне допускаю, что сейчас опять-таки выстрелит Лемберг со своим объединением зеленых и крестьян. И вполне вероятно, что в коалицию придут зеленые крестьяне.
То есть Центр Согласия не попадет в кабинет министров?
Я думаю, что нет. Венатеба уперлась против Центра Согласия, ее не повернуть.
Сохранится эта правительственная коалиция или нет?
Я думаю, она будет расширена. В таком виде, который она была в пятницу вечером, она не сохранится.
У стен парламента проходит демонстрация сторонников Центра Согласия. Рига готова к каким-то более широкомасштабным общественным кампаниям, общественным протестам, или ничего такого не будет, на ваш взгляд?
На мой взгляд, Рига не готова. Более радикального чего-то не будет. Не бывает дыма без огня. Да? Вот спалился Центр Согласия по причине своих чересчур больших хитростей, да? Был огонь, нужен дым. То, что они собрали около Сейма людей под лозунгом «Наших бьют», ну, на это нормальный выхлоп. Люди поверили в том, что обманули русских. Но на самом деле не так. Одни политики перехитрили других. Да, безусловно, чувствуются еще обиды. Обиды, прежде всего, исторические. На это, как мне кажется, сделал упор Центр Согласия.
О ситуации в Латвии рижский политический комментатор и журналист Григорий Зубарев. Это программа «Время свободы». Подводим итоги 17 октября. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Бронница Московской области 2 человека погибли и 15 пострадали в результате взрыва газа и пожара в жилом пятиэтажном доме. Спасательные работы продолжаются. Пожар площадью около 250 квадратных метров локализован. Центр избирком России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря. В списке 584 фамилии. Его федеральную часть возглавляют бывший спикер Совета Федерации, лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии Николай Левичев и депутат Думы Оксана Дмитриева. В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в связи с гибелью людей во время взрывов боеприпасов на полигоне. Как сообщало Главное военное следственное управление, дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с опасными предметами. В Мосгорсуде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. Представители обвинения заявили, что вина подсудимых в ходе судебного следствия полностью доказана. Руководство Белоруссии должно продемонстрировать приверженность реформам, если страна претендует на получение кредитов МВФ. С таким заявлением выступил сегодня в Минске глава миссии МВФ Крис Джарвис после встречи с представителями белорусских властей. В Таджикистане Сагдийский областной суд приговорил к длительным срокам заключения 4 граждан республики по обвинению в членстве в запрещенной исламистской организации «Хизбут-Тахрир». Верховный суд Израиля рассматривает 4 петиции против соглашения об обмене палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, на израильского военнослужащего Гилада Шалита, захваченного в плен в 2006 году.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 17 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. На судебном процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова начались прения сторон. Гражданский активист, вывесивший на мачте крейсера «Аврора» черный пиратский флаг, посажен под арест. Во многих странах мира обсуждают итоги международной кампании протестов в захвате «Уолл-стрит». Вы слушаете радио «Свобода». В нескольких городах Италии сотни полицейских сегодня провели обыски в объектах, принадлежащих анархистским группировкам, чтобы найти факты, свидетельствующие об их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные. В столице в Италии в ходе беспорядков пострадали около 130 человек, в том числе почти 100 полицейских. Разбиты окна магазинов, повреждены несколько машин, 12 человек арестованы. Минувшие выходные в Италии и во многих других странах Европы проходили акции в рамках движения «Захвати Уолл-стрит». Это движение возникло месяц назад в Нью-Йорке, протестуют его участники против финансового кризиса, политики крупных корпораций и банков за глобальные перемены в пользу простых людей. В России также прошли уличные акции, но количество их участников было минимальным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Европейский вариант акции «Захватим Уолл-стрит» был очень массовым и сопровождался целой волной насилия. Особенно серьезная ситуация была в Риме, где горели флаги Евросоюза и самой Италии, среди протестующих сновала молодежь с явно погромными настроениями, а водометы работали не переставая. Свидетель этих событий, бывший член Европарламента от Италии Джульетта Кьеза, говорит, что снижение протестной активности ждать явно не стоит.
Много уже понимают, что ситуация вне контроля, и движение будет расти. В субботу были в Риме 500 000 людей, в основном молодые. Я думаю, что они представляют большинство, уже большинство итальянского населения. Поэтому думать, что это движение будет останавливаться, я считаю ошибочно. Она будет расти. В Испании, в Греции и в Италии, конечно, меньше в Португалии и в Ирландии, но я думаю, что более-менее везде будет происходить, кроме Германии, где ситуация более-менее стабильна. Этот момент – это уникальный. Я думаю, что мы находимся в повороте истории.
Левые политики в Европе приветствуют волну протеста и ищут ей применение, тогда как в России руководство делает все, чтобы эта волна даже и не думала подниматься. Во всяком случае, именно об этом говорил в понедельник на заседании комиссии по иностранным инвестициям российский премьер Владимир Путин.
Население, граждане России должны чувствовать на себе, на ежедневном своем бюджете, на своем кармане, на своем здоровье, на образовании своих детей. И должны чувствовать, что в стране что-то меняется и меняется к лучшему. Только тогда можно рассчитывать на поддержку граждан и пользоваться их доверием. Если этого не происходит, то тогда дело может дойти до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в некоторых странах с развитой экономикой. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы и требуют того, что правительство этих стран на самом деле исполнить не в состоянии. Вот когда вот такие социально-политические вопросы встают в полный рост, они начинают захлестывать экономику и начинают наносить ей реальный ущерб.
Тем не менее, и в России в прошедшие выходные были попытки организовать нечто подобное европейским протестам. Но счет участников этих акций шел на десятки. Директор Института коллективного действия Карен Клеман объясняет такую невысокую активность тем, что россияне все же не совсем европейцы.
Очень большая оторванность страны и уже давно от того, что происходит в мире. То есть это, наверное, отчасти наследствие закрытости Советского Союза, но мы видим же, и альтерглобалистское движение здесь не имело особого успеха, да? Сейчас вот эти события тоже самые не встречают большой отклик. Это раз. А второе, ну здесь и без этого общественное движение, общественная активность достаточно низкая. Люди, тем не менее, способны в России выйти на улицы, выйти даже массово, да, если вспомнить выступление против монетизации льгот, но только на основании очень конкретных проблем, которые относятся к их повседневной жизни, которые их напрямую касаются. Это не диктатура такая, какая-то абстрактная финансовых рынков, да? До этого мы еще не росли, скажем так. Есть куча низовых гражданских инициатив, но они очень далеки от таких тем. Тем более от таких политических тем, как прямая демократия. Здесь люди не испытывают надежды на возможность политических перемен, в отличие от того, что есть на Западе.
Однако с Карин Клеман не согласен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, люди в России запуганы, а первопричиной всех проблем является не бизнес, а власть.
Если вы пройдете на митинг протеста в Италии, все, что с вами может произойти, вас обольют водой при довольно теплой погоде, немножко потравят вас слезоточивым газом и попадут в вас резиновые пули, то есть у вас просто будет здоровый синяк. А если вас задержит полиция, то у вас будут права, которые всем известны. Даже если у вас нет адвоката, ну, скажем, во Франции вас полиция может побить, у них там есть такое обычай. Просто для острастки, чтобы не было желания лишний раз туда попадать. То есть, когда вы протестуете в странах, где существует закон, то для вас это относительно безопасно. Если вы протестуете в России, то с вами может случиться все, что угодно. И количество людей, которые там были забиты насмерть нынешним полицейским, или которые просто пропали без вести после ссоры с каким-то полицейским, и так далее, долго по списку, он достаточно велико. А самое главное, что, строго говоря, за это никого толком не наказывают. Были отдельные случаи, были отдельные громкие дела, но в целом вас можно убивать. Теперь второе. Беды Америки на Уолл-стрите. Это американцы начинают понимать достаточно хорошо. Беды России не на Уолл-стрите. И российская олигархия является столь же подчиненной и столь же зависимой от нынешней правящей бюрократии, как в Советском Союзе директора заводов зависели от министерства или, если завод был очень большой, от ЦК КПСС напрямую. Выступать против российских олигархов – это заведомо выступать против следствия, а не против причин.
При этом российская власть, быстро сориентировавшаяся после арабской весны и волнений в Европе, называет свой общественно-предвыборный блок «Народным фронтом» и утверждает, что все, что делается главой этого фронта, делается во имя человека и на благо человека. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Чему может привести Россию дюжина лет президентства Владимира Путина, обсуждают участники конференции «Проблема 12-12» Алексей Навальный, Михаил Дмитриев, Леонид Волков, Александр Кынев, Владислав Иноземцев. В программе «Время политики» 17 октября в 22 часа выборы в регионах Приморский, Алтайский край, Орловская и Тюменская области. Ведет передачу Михаил Соколов.
В эфире программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 17 октября. В Московском городском суде сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика московской команды «Спартак» Егора Свиридова. Представители обвинения заявили, что вина подсудимого в ходе судебного следствия полностью доказана. По делу проходят 6 человек. В убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Речи прокуроров Марии Семененко и Антона Щербакова, поддерживающих обвинения в процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, были весьма продолжительны и эмоциональны. Гособвинители цитировали писателей, преимущественно французских, и делали разоблачающие подсудимых заявления. Так, например, прокурор Мария Семененко поделилась с присяжными мнением о том, что Аслан Черкесов, основной обвиняемый, придумал историю о самообороне, чтобы избежать уголовной ответственности.
Стреляю в голову Свиридова в упор, сверху вниз, когда Свиридов, согласно заключению эксперта, находится в положении сидя или лежа, но никак не получается у Черкесова самообороны. Есть целенаправленные выстрелы, в том числе в голову Свиридова, в живот, ягодицу и левое бедро. Тогда, когда Свиридов левой стороной повернут к Черкесову. Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, на вопросы, которые были поставлены, а именно, могли ли быть причинены огнестрельные повреждения, обнаруженные у Свиридова при обстоятельствах, которые изложил Черкесов, был получен ответ. Исходя из показаний, изложенных обвиняемым Черкесовым в протоколах допросов и в ходе следственного эксперимента, следует, что потерпевший Свиридов в момент причинения ему ранений находился сзади и слева от Черкесова. При этом Свиридов был обращен лицом к обвиняемому.
Гособвинитель Антон Щербаков заявил, что Аслан Черкесов начал стрелять из травматического пистолета, еще только подходя к потерпевшим, поэтому первые выстрелы были произведены с дальнего расстояния. Затем, рассказал прокурор Щербаков присяжным, он подходит к Свиридову, который находится в болевом шоке от ранения в бедро, и стреляет ему в живот. После этого выстрела Свиридов не мог ни напасть, ни даже убежать, но Черкесову этого показалось мало, и он делает контрольный выстрел в голову, приставив пистолет вплотную к голове, изложил прокурор свою версию происшедшего на Кронштадтском бульваре в Москве в ночь на 6 декабря прошлого года. Резюмируя все сказанное, государственные обвинители просили присяжных признать подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Потерпевшие о желании высказаться заявили 3 из 5, сообщили присяжным, что полностью разделяют позицию прокуратуры, обратив внимание на то, что никто из подсудимых не раскаялся, говорит представитель потерпевших Роман Кучин.
Считаем, что виновность подсудимых полностью доказана. Это нашло подтверждение в судебных заседаниях прошедших. Поэтому солидарны с позицией прокурора. Также понимаем, что никакого раскаяния подсудимые не испытывают. Это видно и из их поведения в зале судебного заседания, и из поведения после случившегося, конкретно в поведении Черкесова, который после того, как убил человека, умудрился украсть сумку другого человека. Его действия говорят о том, что никакого раскаяния нет. Единственное, они за что переживают, это за то, какое будет решение, потому что они обеспокоены только своей судьбой. Другие судьбы других людей их не интересуют. Считаем, что здесь вопрос, он все-таки не материальный, а морального плана. Мы отдаем это решение на разрешение судей, и вопрос о деньгах, я думаю, в данной ситуации не может фигурировать.
Из 6 подсудимых частично вину признает лишь Аслан Черкесов, однако он утверждает, что защищался в драке и не хотел убивать Егора Свиридова. Его адвокату Дмитрию Панкову еще предстоит выступить в прениях, поэтому он лишь вкратце напомнил позицию защиты журналистам.
Я считаю, что обвинение не доказало умышленность убийства, не доказало сговор наших подзащитных на совершение совместных хулиганских действий, не вызывает сомнения только наличие телесных повреждений, имеются факты, подтверждающие их получение при различных обстоятельствах, а все остальное это как они получены, какие действия были, потому что сегодня прозвучало впервые то, что вообще не исследовалось в судебном заседании. Вдруг выяснилось, что у нас очередность выстрелов была сначала там 2 в Свиридова, потом 2 в Филатова, потом 2 опять в Свиридова, но это вообще не звучало ни разу в судебном заседании, это, наверное, приснилось сегодня господину Щербакову. Черкесов в любом случае пришел, когда драка была в самом разгаре.
По версии обвинения, Аслан Черкесов и еще 5 подсудимых – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев, используя незначительный повод, развязали драку с группой молодежи, ожидавшей такси. Во время драки Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного в фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. Следствие посчитало этот конфликт бытовым, в отличие от неонацистов, которые 11 декабря 2010 года присоединились к несанкционированному митингу футбольных болельщиков, переросшему в столкновении с милицией. Тем не менее, и по сей день все участники судебного разбирательства по делу об убийстве Свиридова утверждают, никакой националистической подоплеки в деле нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах, интервью и комментариях в средствах массовой массовой информации. Он возвращает нас к первой теме программы. Беседа премьер-министра России Владимира Путина с представителями трех крупнейших российских федеральных телевизионных каналов. Она как раз идет в момент первого выхода в свет, первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Беседа протекает в том же формате, как несколько недель назад это делал уходящий президент России Дмитрий Медведев. И тогда обсуждали мы перипетии этого интервью с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Логично, что и сегодня она в вечернем эфире «Радио Свобода». Анна, добрый вечер. Давайте начнем, как и в прошлый раз, с разговора об антураже. Итак, кабинет, все очень казенно, никакого намека на неформальность. И очень скованы наши коллеги, да еще даже еще более скованы, чем обычно. Даже цвет галстуков у всех сейчас темный, без всякой шутки. Как вы все это оцените?
Да, добрый вечер. Действительно, картинка принципиально отличается от картинки, когда три телевизионных начальника беседовали с Дмитрием Медведевым. Совершенно очевидно, что они вызваны на ковер. Все подчеркнут эти обстоятельства, то, как премьер вошел в кабинет, то, как подошел к вертушке, заглянул, что-то такое там проговорил. Это, кстати, так вроде бы пытались оживить процедуру, но не помогло, потому что ковер, стол, крайне негармоничные кадры, и явно, что неудобно тем, кто задает вопросы, все подчеркивает, что начальник вызвал своих подчиненных, и не более того, и подчиненные в соответствии с регламентами задают его вопросы. Да, они достаточно все-таки свободны в формулировке этих вопросов, но понятно, что за рамки не выйдут. И для меня это совершенно очевидно, это президентский формат. Надо было их ставить дуплетом. Медведева в субботу, когда он объяснял, почему он уходит, а вот сейчас первые 5-7 минут Путина, почему он приходит. Вообще эти оправдательные мотивы, что в субботнем эфире, что в этом эфире, то есть даже не оправдательной, а попытки объяснить, ссылаясь на пятерых или шестерых президентов, которые были не один, а три, четыре и там семь лет и несколько сроков, как-то очень странно характеризует Путина, потому что обычно он не привык ничего объяснять в этом смысле. Но почему-то это понадобилось сделать именно сейчас. Выглядит действительно все достаточно серьезно. Наш главный герой Владимир Михайлович Кулистиков, пока он еще не задал вопросы, все ждут, развлечет ли он публику и будет ли он так же свободен, как он разговаривал с Дмитрием Медведевым, сегодня в белой рубашке с очень скромной сиреневыми цветочками на галстуке, без всяких горошков. И вообще вот три начальника выглядят так, как и должны выглядеть три человека, занимающиеся идеологией, занимающие главные посты главных федеральных каналов.
Анна, вы знаете, я еще добавлю к тому, что вы говорите, пару своих ощущений. Во-первых, стол не круглый, как у Дмитрия Медведева, а начальник сидит действительно своим подчиненным. Во-вторых, как мне кажется, а я сейчас вот студент, а вы мне как преподаватель тележурналистики скажите, вот мне кажется, это как раз тот случай, когда телекамера передает атмосферу. Мне кажется, она такая довольно гнетущая. Вот они прям смотрят на него, как кролики на удава. Нет у вас такого ощущения? Я сижу в студии и смотрю, и плохо слышу, что они там говорят. Но поэтому выражения лиц очень такие, очень говорящие.
Да, лица, особенно в начале интервью, были чрезвычайно выразительными, потому что как-то мимика на них не проявлялась. И ощущение, что вот они ждали, какую манеру выберет хозяин, и под нее подстраивались, в отличие от Медведева, где они, в общем, могли диктовать собственную манеру задавания вопросов и реакций. Здесь все в этом смысле довольно стерильно. Хотя, конечно, тут нет испуга, но вот это такое приноравливание атмосферно, конечно, чувствуется. И Владимир Путин опять ощущает себя абсолютно хозяином положения, то, как он реагирует, то, как он им объясняет, подчеркивает и настойчиво говорит. Видно, что тут перебивать не принято. Хотя он, мне кажется, довольно странным сегодня на экране. Что-то такое, то ли свет, то ли глаза немножко какие-то неясные, яркие обычно, они у него такие в студии с голубизной, а здесь какая-то немножко такая мутноватость. И хотя вот этот вот энергия и напор все равно чувствуется, и очевидно, что он пришел на очередные галеры. Любопытно, что в первой же фразе он вспомнил Ельцина.
Интересно еще вот что, Анна. Зато смотрите, руки как символические показывают, подчеркивают движение души президента будущего Российской Федерации. Раньше так не работал с руками, не было такого искусства жеста у Путина. Он, конечно, набирает с точки зрения вот этого, еще больше набирает с точки зрения...
Набрал. И я уже даже не знаю, куда еще набирать. Он абсолютно экранный персонаж. Все он точно знает. Камера для него родная. Он четко фиксирует все детали, когда хочет что-то подчеркнуть. И не запинается. Речь гладко льется. Не боится, не прячет руки никуда. В общем, чувствует себя абсолютно комфортно.
Ну, а что ему бояться? Они сидят, три уважаемые журналисты, как подставки для микрофонов, никто не задаст никакого вопроса, собственно говоря, что ж тут не чувствовать себя королем на балу, который сам ты, собственно, устроил. Спасибо. Анна Качкаева, телекритик «Радио Свобода», в прямом эфире программы «Время свободы» разъясняла нам некоторые профессиональные аспекты поведения будущего президента России, скажу так, и премьер-министра страны во время телеинтервью, которое он вечером в понедельник дал представителям трех крупнейших российских телевизионных каналов. В эфире программа «Время свободы». Подводим итоги 17 октября, понедельника. Я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Петербурге живо обсуждают подробности нападения на крейсер «Аврора» группы молодых гражданских активистов, участников леворадикального движения. Ответственность за проведение акции «Авроровское воскресенье», в ходе которой на мачту крейсера на несколько часов был вывешен пиратский флаг «Веселый Роджер», взяла на себя организация «Народная доля». Двое участников акции арестованы, им дали одному 5, другому 10 суток ареста. Привлекаются они к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», и есть еще и третья. Девушка, она тоже задержана, непонятно пока, какова будет мера административного наказания. Из Петербурга об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
20 туристов, спокойно прошедших на борт, оказались вовсе не туристами, а вполне отвязанными молодыми людьми, имевшими при себе черный пиратский флаг, который они тут же полезли водружать на мачту. Водрузили, а также развернули плакаты «Реставрация» и «Голод не тетка». Двое, юноши и девушка, так и просидели на мачте часа 4, несмотря на все виды уговоров слезть. И на слова, и на такой жесткий аргумент, как струя из бронзбойта, и на дождь и холодный ветер. Попытку влезть на вторую мачту команда корабля пресекла. Пятеро борцов с бедностью были задержаны и переданы подоспевшим полицейским. Позже сидельцы на рее попытались устроить торг, предложили слезть в обмен на освобождение своих товарищей, но сделка не удалась. Героев все-таки сняли с мачты. Группа поддержки подбадривала друзей на берегу. Более широкая группа рассылала по электронной почте письма, из которых можно было узнать, что акция называется «Памятный октябрь», что ее цель – консолидация гражданских сил в борьбе с нищетой, голодом и неравноправием в России, и что провели ее эскадрон партии «Народная доля» и инициатива «Еда вместо бомб». Другая листовка уточняла, что акция называлась «Памятный октябрь» или «Авророво воскресенье», приводила цифры уровня нищеты и разрыва между бедными и богатыми в России и уведомляла, что акция – это не что иное, как реставрация крейсера «Аврора» как основного отечественного наноинструмента ликвидации нищеты. Объявленная Медведевым модернизация провалилась. Ввиду этого условный выстрел из головного орудия крейсера «Авроры» по дому народного артиста Михаила Боярского возвестит о начале российской октябрьской политической постмодернизации РОП, говорится в листовке. России от тиранов волю, народу с нефти газа долю, еда – это право, а не привилегия. Наше дело правое, мы не, далее не печатно.
Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге. Поступок молодых гражданских активистов вызвал самые разные общественные отклики. Директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин, я цитирую, «удручен проявлением крайнего хулиганства и вандализма». Политические эксперты указывают, что свои акции леворадикалы привлекают, тем не менее, внимание к серьезным социальным проблемам России, высокому уровню бедности и растущему разрыву в уровне доходов разных групп населения. В эфире «Радио Свобода», петербургский социолог Владимир Костюшев.
В последнее время все чаще практикуются такие художественные формы социального протеста. Самые знаменитые – это вот «Фалос на Литейном» группы «Война», «Дворцовый переворот» и многие другие. Вот этот случай, «Веселый Роджер» на «Авроре», на мой взгляд, можно идентифицировать как вот художественную практику социального протеста в современных условиях. Это вообще талантливо сделано. Выбор объекта, выбор технологии и мощная символизация этого действия – это успешная практика протеста. Конечно, удивление у меня это и вызвало. Вот я уже взрослый человек, и для меня в моей юности «Аврора» — это символ там славного революционного прошлого. Именно вот на этом корабле случаются такие новые события. На мой взгляд, это принципиально важно. Потому «Аврора» и была выбрана в качестве водружения «Веселого Роджера». В целом, я бы назвал это так, выражение радикального недовольства вот современной российской политикой. Есть такая дисциплина, социология протеста. Она существует во всем мире больше 50 лет. Там есть классические исследования, труды. Я этим тоже занимаюсь уже много лет. И в этой дисциплине есть такое понятие – репертуар протеста, которое обозначает все многообразие различных форм протестного поведения. Среди этого репертуара существует особый сектор коллективных действий, я это называю так, художественные практики социального протеста. Сюда ходят и флешмобы, различные стрит-арты, инсценировки и так далее. Они проходят по всему миру. В традиционном репертуаре протеста митинги, пикеты, забастовки, даже голодовки, которые объявляли учителя, не получающие зарплату. Эти традиционные формы нефункциональны. Власть зачастую даже не обращает на них внимания. Такая тактика игнорирования традиционных форм протеста. А художественные практики протеста, особенно сделанные с выдумкой, талантливые, они функциональные, они привлекают внимание, они четко артикулируют проблему, но самое главное, привлекают общественное внимание к какой-то болевой точке, на которую обычно внимание не обращают. А анархисты – шальные ребята, конечно, но это практика мирового анархизма, так они всегда действовали и будут действовать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 17 октября готовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был социолог Владимир Костюшев. Активисты леворадикальных организаций подняли над крейсером «Аврора» пиратский флаг. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода.News.ru», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 15 октября назначено около 1000 демонстраций.
Я еще раз подтверждаю, что мы встречались с иранцами.
Мы всегда поддерживали обоих журналистов, потому что на них оказывалось...
Руководство Хамаса заявило в субботу о намерении изменить...
Я не собираюсь недооценивать свой потенциал, который еще, на мой взгляд, до конца.
Прославленный на весь мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».